Скажем слава нашему Господу Иисусу Христу. И мы сегодня с вами пришли на это благословенное место, чтобы нам сегодня поклоняться Господу нашему в духе и истине, как говорит Слово Божие. Потому что только такое поклонение, оно нужно Господу. И только такое поклонение Он принимает. И только такое поклонение, оно и нам с вами приносит благословение. Оно меняет наши сердца. Оно меняет обстоятельства жизни нашей, когда мы с вами подходим к Господу правильно, на основании Слова Божия, вот как здесь написано. И когда мы с вами смотрим в Слово Божие, в Евангелие, мы смотрим, как Иисус Христос ходил по этой земле, как люди подходили к Нему, как они находили ответы на свои вопросы, как они получали исцеление, как менялись их жизни. Мы с вами тоже хотим, чтобы благодать Божия, она также непосредственно и в нашей жизни что-то делала. Мы также с вами хотим, чтобы Господь, находясь вместе с нами, рядом, Он и в наших сердцах производил этот труд, производил эти благословения, чтобы наши жизни с вами менялись, чтобы мы видели руку Божию в нашей жизни непосредственно, не просто что где-то что-то или когда-то Господь что-то делал в нашей жизни, но мы все хотим, чтобы сегодня это происходило, чтобы Господь сегодня это все делал в нашей жизни. И необходима вера от нас с вами, вера этому слову, которое мы с вами читаем, доверие нашему Господу, который все делает в наше благо, и все обстоятельства жизни, которые происходят в наших обстоятельствах, это для нашего блага, потому что так говорит Слово Божие. И так мы с вами верим. И перед тем, как мы будем с вами призывать Божье благословение, будем просить, чтобы Господь благословил сегодня и все пение, которое будет на этом месте, и благословил и слово, которое будет к нашим сердцам звучать. Мы будем с вами молиться. И перед молитвой я зачитаю Евангелие от Марка, 2 глава. Я буду читать с 14 стиха. Евангелие от Марка, 2 глава, с 14 стиха. «Проходя, — говорится об Иисусе, — увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мною“. И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники же и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: „Как это? Он ест и пьет с мытарями и грешниками“. Услышав сие, Иисус говорит им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“. И вот мы с вами видим, что когда Иисус Христос ходил по этой земле, Его служение, Его отношение к людям, они очень часто некоторыми людьми ставились под вопросом, что как так что Иисус Христос, Он же Бог, если Он себя так позиционировал как Бог, говорил, что Он Бог, что Он пришел свыше, что Он Сын Божий, Сын Человеческий, как так что Он общается с грешниками, общается с мытарями, с теми людьми, которые отвержены, которые не приняты какими-то благополучными слоями общества, фарисеями, другими людьми, какими-то книжниками, что они ими не приняты. И у них был всегда вопрос, как же он написано, ест и пьет с мытарями и грешниками. И интересен ответ Иисуса Христа, который сказал, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. И очень важно, чтобы мы с вами эти слова читая, тоже понимали, каким людям пришел Иисус Христос. Какие люди, они могут надеяться на ответ на свои молитвы, на свои какие-то нужды. В каком состоянии мы сегодня с вами должны находиться. Не в состоянии какого-то такого самодовольства, может быть, что у нас все так в жизни хорошо, и мы такие и духовные, такие сильные, но написано, что имеют нужду в Господе больные люди, которые понимают, что без Бога они ничего не могут, что они очень нуждаются в Нем, нуждаются в этом враче, который имеет все лекарства, который знает, кто в чем нуждается, который может принести исцеление и для тела, для плоти, который знает, как помочь душе человека. Потому что когда Езекия, царь, он болел, мы с вами читаем, и был при смерти, Исаия пришел и сказал, что, помните, приложи смоквы, пласт смоков, и пришло исцеление. Но это же не Исаия знал, как помочь, и не мы знаем, как помочь нам. Не я знаю, как помочь каждому из нас или себе, но Иисус Христос, Он Он знает, как помочь каждому из нас. Поэтому мы сегодня будем с вами призывать Его благословение, чтобы Он сегодня даровал нам с вами свою Божью благодать, чтобы сегодня Господь исцелял наши сердца, чтобы нам сегодня становиться ближе к Нему, делать эти шаги навстречу к Нему, шаги веры. Он сказал: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». И есть люди неверующие, которые считают себя праведными людьми. Я в пятницу в эту общался с одним человеком, он говорит: я не грешу, и мне как бы, ну, нету такой нужды. Есть люди, которые, они опираются на дела закона, может быть, и тоже считают себя праведными, как вот эти фарисеи. Но Иисус Христос, Он сказал: я пришел призвать грешников к покаянию, грешников к исцелению. Вот мы с вами понимаем, что у нас очень много всяких недостатков, мы очень много часто спотыкаемся, не повод к унынию, но повод к тому, чтобы прийти вновь и вновь к Господу и получить это исцеление от Него, исцеление от любящего нашего Отца, от нашего Господа, Спасителя. Слава Ему! Мы с вами склонимся и призовем Его благословение на это служение.
Твердость веры проверяет Бог, допуская ситуации такие, что не каждый вынести бы мог, но у Господа намерения благие. Расскажу вам случай про детей, а вернее про юную девчонку. Как пришлось пройти проверку ей и от истины не отступить в сторонку. Класс был дружным. В этот теплый день им ничто грозы не предвещало. Но сгустилась вдруг над классом тень. Детям пережить пришлось немало. Классная учительница их была самой строгой во всей школе. И она одна среди других всех детей учила силе воли. А сегодня, в этот день как раз, был ее 30-й день рождения. И ей подарил 10-й класс орхидею. Редкое явление. На столе учительском цветок до конца уроков красовался. И на переменах все, кто мог, заходил и чудом любовался. А последний был ее урок. И на предпоследней перемене уронил мальчишка тот цветок. И класс словно замер на измене. Ольга Александровна вошла и дар речи просто потеряла. А когда в себя чуть-чуть пришла, каждому вопросы задавала. Кто посмел сломать ее цветок? Как и почему это случилось? Но, как сговорившись, все молчок. Проявляли все к мальчишке милость. У него был отчим. И всегда он доказывал мальчишку очень строго, даже бил его. Он иногда не боялся ни людей, ни Бога. Ольга Александровна тогда христианку девочку спросила: «Борисенко, врать тебе нельзя». И глазами девочку сверлила. Замер класс. Ей надо отвечать. И девчонка мысленно молилась. Ей и правда ведь нельзя соврать. К Богу за советом обратилась. А потом спокойно говорит: «Честно вам скажу, не я разбила ваш цветок, но сердце так болит, что простить нас всех я бы попросила. Завтра орхидею мой отец новую для вас специально купит». «Так и купит. Где же твой творец? За вранье ведь он тебя погубит. Ходишь в одной кофте третий год. Денег у вас нет на орхидею. Ради вас отец деньги найдет. Перед Богом брать я не посмею. Ну, а кофту эту я люблю. Ее моя бабушка связала. И за вас сегодня помолюсь». Девочка спокойно отвечала. «Ладно уж, садитесь все. Урок мы разборкой этой прогуляли. 2 недели я даю вам срок. Ну, а что бы вы, друзья, сказали?»
И самарянку, что всех приглашала, послушать Иисуса пророком назвала. С тех пор уж прошли столетия, года, но в этом колодце всегда есть вода. Там песни поют, где в колодце вода, и колосом полным пшеница легла, и вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где церковь Христа, и вечного счастья для всех полнота.
там Божий колодец, где церковь Христа. Последнее время страшит человека, а мы утешение имеем навеки. У нас есть колодец, а в нем есть вода, то слово спасения, то слово Христа. Там песни поют, где в колодце вода, и колосом полным пшеница легла, и вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где церковь Христа, и вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где церковь Христа. Грехом истомился народ и земля, приди к Иисусу скорей навсегда. И там, где в колодце живая вода, найдешь ты спасенье у ног лишь Христа. Там песни поют, где в колодце вода, и колосом полным пшеница легла, и вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где церковь Христа, и вечного счастья для всех полнота. Там Божий колодец, где церковь Христа.
Через испытания.
знаю, что осталось немного мне. По тропинке узкой идти в стране, где увижу город я не земной, где навеки вечно я буду.
Церковь Божия, давайте вместе скажем слава нашему Богу. Ну, как уже сказали, меня зовут Ашот, мне 31 год, лет. Мы из Новосибирска, у нас такое желание просто появилось в начале вот этих майских праздников. Была конференция в Новосибирске, руководители молодежи, и вот как-то мы так немножечко пообщались со Славой. Было такое доброе желание, Бог усмотрел, Бог благословил, как бы нам быть на этом месте, и... Мы благодарим и церковь вашу, и друзей, и молодежь, и всех тех, кто как бы поучаствовали, трудились и молились, потому что мы тоже имеем как бы такой добрый обычай, какие-то планы, может, наметим, молимся, нуждаемся, как бы рассуждаем. Погода нас немножечко пугала, как говорится, но, слава Богу, мы здесь, на этом месте, и Бог и питает, и благословляет и нас, и хочется прочитать из Слова Божьего некоторые места. Я думаю, что всех нас вдохновляет и воодушевляет апостол Павел. И я вот на протяжении последних нескольких месяцев так рассуждаю над одним из посланий, даже над одной главой. И хочется тоже прочитать из нее, немножечко размышляя, филиппийцам. Это послание апостол Павел уже писал, так сказать, в вузах. Уже, может быть, с телом не тот такой свежий, не такой, как бы, может быть, он уже молодой, но... Важные слова, важные такие советы, которые наставление дает в этом месте, ну, мне кажется, оно очень важно. И хочется немножечко прочитать, так рассмотреть просто на основании его жизни. Мы же все знаем, что мы, в принципе, живем, ну, как бы наши взаимоотношения вот так как бы с Богом, я и мой Бог, ну, и плюс еще я и мои братья и сестры, да. То есть у нас несколько направлений, да, нашей жизнедеятельности, спасения, то есть и взаимоотношения с Богом очень важны, в первую очередь, да, как первая заповедь гласит, и взаимоотношения друг с другом. И вот больше об второй заповеди, что ли, а вот о взаимоотношениях друг с другом, вот хочется на основании вот размышлений апостола Павла, этих слов, которые он говорил и учил, мы верим и понимаем, что это написано в Слове Божьем, значит, это Дух Святой, это учение Господа. Там, через слова, там, неважно, там, любого Божьего человека, это учение нашего Господа. И в этой главе, в первой главе к филиппийцам, апостол Павел так немножко размышляет, уже находясь в вузах, наверное, ну, в небольшие, может быть, подводя итоги и понимая, что мы знаем, что много страдал, как бы, ну, много разных моментов было, не буду как бы подробно об этом говорить, время наше как бы коротко, но размышляет почему-то о жизни и о смерти, что же есть преимущество, что же лучше. 21 стих говорит первой главы: «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Но дальше он делает небольшие как бы оговорки: «Если же жизнь по плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать». спроси иногда нас, когда особенно мы находимся в каких-то трудных переживаниях, как бы рассуждениях, наверняка где-то в глубине души, а может быть, друг другом мы как бы и делимся, нам бы хотелось бы уже закончить путь свой, даже нам молодым, вот я сказал, мне там 30 с небольшим лет, но порой и нам иногда кажется, и приходят такие чувствования и мысли, и нам тоже иногда бывает сложно, может быть и трудно, и нам хотелось бы разрешиться, так сказать, и быть с Господом. Но апостол Павел здесь говорит некоторые, я считаю, очень важные, нужные такие советы, моменты, которыми он пользовался и учил народ Божий. «Если же жизнь по плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать». То есть он считал свое служение, то есть вот то место, на котором он стоял, очень важным, и то дело, которое он делает, очень важным. Если только оно движется вперед, если только оно благословенно, то так, ну как бы сказать нашими словами, если тут читать немножечко дальше, я буду зачитывать, то... Если только трудиться, и это все было благословенно, то как бы я остаюсь с вами. Ладно, как бы соглашаясь внутри своего сердца, я остаюсь с вами. И как говорится, буду трудиться дальше. Читаю немножечко дальше в этой главе. «Оставаться по плоти нужнее для вас». Я думаю, мы понимаем эту мысль. И 25 стих, вот, на который особо хочется обратить внимание. «И я верно знаю, что останусь и буду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, и дабы похвала ваша в Иисусе Христе умножалась через меня». Говоря как бы, ну так сказать, не может библейским текстом, а нашим вот обиходом, нашими словами, то размышляя о жизни и о смерти, как бы он так размышляет, да, быть со Христом это ну, большое приобретение и хорошо, все, жизнь свою закончил, все прекрасно, все хорошо, ждет награда, я думаю, его ну, ожидает, и он получал большую награду от Господа, но он, ну, все-таки сердце пастыря, он насаждал церквя, он их, как говорится, поливал, ездил, писал письма, и вот это вот данное письмо, и говорит, и я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для чего-то, для успеха и радости в вере. И вот об этом немножечко хочется рассудить. То есть он поставил некоторые условия, то есть не просто так остаться здесь, ну как бы так, ну пожить... побродить, поездить, путешествие на корабле, как говорится, пешком, еще как-то, то есть как-то пожить и порадоваться жизни, что тоже как бы неплохо, но у него было, да, некоторое такое большое как бы служение, особое место, и много посланий он написал, то есть вот эти акценты немножечко хочется над ними как бы порассуждать, для чего же он говорит, я готов остаться, в остальном случае я бы разрешился бы и был бы с Господом, но я останусь, для чего? И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для успеха и радости в вере. И проецируем это все на нас, на нашу жизнь, как бы на наши церквян, на народ Божий. И мне кажется, есть для нас как бы некоторый урок или научение, или совет от апостола Павла, что живя здесь, на этой земле, чтобы мы каждый день... общаясь друг с другом, приходя на собрание, уходя, не знаю, приходя друг к другу в гости, встречаясь где-то, разговаривая по телефону, ну, разного формата сейчас у нас есть общение, виртуальные, реальные и так далее. Но цель как бы этих общений, то есть у апостола Павла была, то есть и он готов был остаться с этой, ну, согласился как бы с этой мыслью, да, я остаюсь, для чего остаюсь? И пребуду с вами для вашего успеха и радости в вере. Для вашего успеха. Он не говорит для моей радости, для моего успеха, чтобы еще несколько церквей открыть, чтобы еще что-то сделать, может еще что-то сделать. Но желание такое как бы пасторское, желание Божие, такого Божьего человека, то есть у него задача была расточать себя, приносить радость, приносить веру, приносить вот все то доброе, что получал он от Господа, то вот ее приносить. И вот говорит, что остаюсь здесь, как бы я остаюсь вместе с вами, и я верно знаю, что, ну, как бы для успеха и радости вере, дабы похвала ваша в Иисусе Христе умножалась. Это тот был человек, который, ну, как бы не соглашался на что-то, иногда мы так, ну, христиане можем размышлять и говорим, ну, служение прошло вроде, или там что-то случилось, или там с кем-то созванивались, может, давно не общались, вроде никто не умер, и все нормально, да, то есть как бы, то есть к какому-то к нулю хотя бы пришли, не рассорились, не поругались между собой, мирное сердце сохранили, и уже слава Богу, и на самом деле, и порой, и это тоже слава Богу, потому что хранить мир в своем сердце, и это тоже иногда сложная как бы задача, но апостол Павел не соглашался вот как бы с этим нулем, что ли, то есть там или 0, какая-то 1/10, 2/10, он только вперед, только его служение, только Бог его вдохновлял, Бог его благословлял Духом Святым, и он с этим как бы не соглашался. Вот взоры его были направлены вперед, да, и те же слова, что ну, простираясь заднее, направляясь вперед. То есть для вашего успеха и радости в вере задача и как бы благословение его было в том, чтобы дарить радость, чтобы дарить благословение, чтобы после его встречи в очередной церкви, в каком-то месте, в поездке, чтобы он приносил, ну, умножалась вера. После того, так образами, как бы говоря, то есть, когда мы приходим друг к другу в гости, общаемся, как я уже сказал, то есть, чтобы не с опустошенным сердцем остаться, не с великими какими-то вопросами остаться, что он сказал, что он имел в виду, то есть, это все не про апостола Павла, то есть, после него, после его прихода, после его посещения, после его разговоров с человеками, с братьями, сестрами, то есть, его задача и цель была, чтобы умножилась их вера, чтобы у них была радость. Было им хорошо, стало им еще лучше. То есть, знаете, вот наивысшая степень, то есть есть. Мы иногда можем жить от нуля до единицы, а можно жить от нуля до десяти, да, как бы разную шкалу для себя поставить и размышлять. То есть можно просто жить и слава Богу, да, как мы очень часто выражаемся, или жить и идти вперед. И вот про жить и идти вперед он нам дает как бы совет и как бы желание сердца, как бы, чтобы мы об этом рассуждали, чтобы мы об этом как бы думали и, ну, как бы направляли и жизнь свою по этому небольшому как бы примеру нашего брата. Слово Божие, оно святое, Духом Святым как бы дано, написано, чтобы и мы старались, и мы стремились. Всегда нам хочется, чтобы, ну, с нами хорошо поступили, нам кто-то улыбнулся, нам кто-то дал радость, нас кто-то там благословил. Но Слово Божие, ну, как бы немножко и о другой стороне медали говорит, чтобы и нам благословлять, и нам приносить радость, и нам быть благословением друг как бы для друга. И вот такое как бы вот желание, хотение, и чуть дальше здесь как бы написано, 2 глава, 4 стих, «Не о себе только каждый заботится, но каждый и о другом». То есть вот это вот вторая заповедь нашего Господа, и в Ветхом Завете, как бы в Новом Завете, вторая заповедь. Да, первая заповедь – «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, разумением, крепостью». То есть всем, что, все, что у тебя есть, это твое, ты и Бог. Вторая заповедь подобна ей, но только говорит нам друг о друге, «Возлюби ближнего твоего и как бы заботься». Я не думаю, что только сердце пастырей или братьев, или как бы людей там ответственных, как бы оно, Бог, конечно, избирает, ставит, но вся, ну, вот это место, оно, ну, для всякого человека, оно каждому из нас говорит, чтобы после нашего, ну, после нашей встречи, после нашей беседы, после нашего посещения собрания, или, может быть, какого-то человека, брата, сестру, давайте поставим себе как бы такую небольшую цель и задачу, чтобы оставить после себя такой теплый отпечаток, да, то есть, чтобы человек в вере укрепился, чтобы человек получил благословение, радость, и к этому как бы нам нужно стремиться. Это может, конечно, сделать только Дух Святой. Для этого мы должны быть как бы заранее наполнены. Можно об этом много говорить, много рассуждать, но на самом деле, что внутри живет, оно то как бы и на устах, что внутри живет, то оно на самом деле и как бы и выходит из нас, где-то вылазит ненужное. Но вот об этом как бы хочется так, ну как бы помолиться перед Богом, чтобы Бог вдохновил, благословил каждого из нас от малого до великого, чтобы и нашей небольшой целью как бы жизни было, ну, доставлять мир, радость окружающим, ближним нашим, чтобы их вера не разбивалась, а умножалась, да, становилась крепче. Вот такое как бы пожелание апостол Павел оставил церкви филиппийцам и как бы говорил, общался с ними и давал такие вот как бы наставления. И вот хочется об этом, если, ну, как бы так честно, искренне помолиться, чтобы Бог нам помог, Бог благословил. Я думаю, все мы разумные, все мы знаем, как бы каждый день жизни Бог дает эту, ну, все-таки драгоценное время. Сейчас мы собраны, молимся, собираемся, никто нас никуда не гонит, как бы никаких у нас проблем нет. Пусть Господь поможет, благословит, умножит веру нашу, умножит, как бы благословит, всякое духовное дарование дает и вам, и нам, и всем нам. И Он это дает, я понимаю, но для того, чтобы и мы давали, да, и мы расточали себя. Расточаемся, изнемогаем, Бог наполняет, опять расточаем, изнемогаем, Бог наполняет. Другого, как бы, ну, пока я еще, ну, не понял или не познал, это вот законы жизни, которые работают внутри нас. Будем порой бережем себя, может, что-то как-то и немножечко, где-то около нуля и единицы мы где-то как бы и находимся. А когда изнемогаем, то вот изнемогшему Бог дает вот эти крылья и благословляет нас. Давайте мы искренне помолимся, пусть Бог вдохновит, благословит и примножит милость свою.
Есть на земле особенные люди, у Бога на особом положении. Я думаю об этом как о чуде. Но это было Господа решение. Отделены от мира дети Божьи со множеством особых привилегий, особенные Господу дороже, и каждый из особенных наследник. От мира отделенные, в любимых, все удостоены особой чести, у каждого особенное имя, такие непохожие все вместе. Особенных особо Бог отметил, для каждого любовь Христа явилась. Все Господом возлюбленные дети попали под особенную милость, особенные согреты благодатью, особенное им дано спасение, особенное отмеченные печатью, особенное им благословение. Бог знает тех, кого из мира выбрал, Бог видит, кто улыбчив, кто серьезен. У каждого особая улыбка, у каждого особенные слезы. Бог с каждым по-особенному нежен, Бог каждого особо приласкает, и каждого особо Бог утешит, и каждому особо что-то скажет. Особенным особый путь назначен, который только Господу известен. У каждого особые задачи, для каждого особый дар небесный. И каждый, как единственный ребенок, и носит каждого Господь в объятиях. Я тоже среди этих отделенных, особенно согрета благодатью. Особенности этой так я рада. Мы не от мира, как и наш Спаситель. Мы все особенные Божьи чада. О, это ли не радость, согласитесь? Все разные, особые, и все же есть что-то общее в Господних детях. Мы не от мира, и мы так похожи божественной особенностью этой.
Все-таки все мы счастливы, Боже мой, за что? Твоя милость ко всем участливам усмиряет житейский шторм, утешает в житейских горестях, устраняет земную боль. Кроме этого царство горнее обещает твоя любовь. Боже мой, ну за что ты любишь нас? Удивляюсь я вновь и вновь. Почему милости ты людям так? Потому что Бог есть любовь. Мы с тобой разве жизни мелочи? Огорчать станут нас теперь, если нас ожидает вечности, распахнувший нам рая дверь. Мы стояли у края пропасти, шаг один еще, мы в аду. Ты пришел, пленяющий кротостью, и от нас отвратил беду. Увлеченные злом погибели, мы уверенно шли толпой. Ты открыл нам страницы Библии, и теперь мы с тобой, с тобой. Боже мой, ну за что ты любишь нас? Удивляюсь я вновь и вновь. Почему милостив ты к людям так? Потому что Бог есть любовь. Мы с тобой разве жизни мелочи? Огорчать станут нас теперь, если нас ожидает вечности, распахнувший нам рая дверь. Боже мой, ну за что ты любишь нас? Удивляюсь я вновь и вновь. Почему милостив ты к людям так? Потому что Бог есть любовь. Мы с тобой разве жизни мелочи? Огорчать станут нас теперь, если нас ожидает вечности, распахнувший нам рая дверь.
Часто по этой дороге так тяжело нам идти, и
заплетаются ноги в узком тернистом пути. Сердце отравят сомненья, горечь и яд разольют. Разве у вас не бывает в жизни подобных минут? Если тяжелый так давит, кажется, вот упаду. Кто же на ноги поставит, как же я дальше пойду? Просишь, а где же эти силы, сердце победой зажгут? Разве у вас не бывает в жизни подобных минут? За собой в трудные эти минуты к Богу взываешь с мольбой. Сердце забьется так громко, слезы из глаз потекут. Разве у вас не бывает в жизни подобных минут? И благодатные силы сердце наполнят собой, в небо поднимут на крыльях, путь облегчая земной. Или мелодией дивной мир неземной увлекут. Разве у вас не бывает в жизни подобных минут? Силу дающие нам, веру, любовь, дерзновенья, радость, надежду сердцам. Слышите ангелов хоры, радостно в небе поют. Разве у вас не бывало жизни подобных минут? Слышите ангелов хоры, радостно в небе поют. Разве у вас не бывало в жизни подобных минут?
услышит тебя Господь твой в день печали твоей, да защитит тебя имя Бога Иакова, да пошлет тебе помощь из святилища, из святого Сиона, да подкрепит тебя. Иные колесницами, иные конями, а мы именем твоим. Они поколебались и пали, а мы стоим. Иные хвалятся колесницами, иные конями, а мы именем твоим. Они поколебались и пали, а мы стоим. Даст тебе Бог твой по сердцу твоему, и намерения твои да исполнит Господь. Мы возрадуемся о спасении твоем, и во имя Бога славы знамя вознесем. Иные колесницами, иные конями, а мы именем твоим. Они поколебались и пали, а мы стоим. Иные хвалятся колесницами, иные конями, а мы именем твоим. Они поколебались и пали, а мы стоим. Ныне познал я, что спасает Господь помазанника своего, помогает ему со святых небес могуществом десницы спасения его. Иные колесницы, иные конями, а мы именем твоим. Они поколебались и пали, а мы стоим. Иные хвалятся колесницами, иные конями, а мы именем твоим. Они поколебались и пали, а мы стоим. Иные колесницами, иные конями, а мы именем твоим. Они поколебались и пали, а мы стоим. Иные хвалятся колесницами, иные конями, а мы именем твоим. Они поколебались и пали, а мы стоим. Они поколебались и пали, а мы стоим.
Жизни новой, жизни вечной. Братья, сестры, скажем славу нашему Господу. Хор нам пропел о том, что время идет быстро, и мы ждем нашего Создателя, нашего Творца. И есть такое, так скажем, сказание, да, или, так скажем, мысль такая о том, что вечность или смерть подобна реке, через которую человек проходит и встречается с Господом. И сегодня уже мы слышали о том, первый брат нам говорил о том, что очень важно человеку не останавливаться на достигнутом. Очень важно идти вперед, и что бы в жизни ни было, что бы ни происходило, остановки не должно быть. Мы понимаем, что когда что-то останавливается, говорит о том, что это начинает стареть, увядать, это начинает идти к своему концу. И вода, если она остановится, она портится. Человек, если останавливается в росте, говорят, он стареет и так далее, и так далее. Мы понимаем, что когда идет остановка, идет какой-то заключительный уже процесс увядания. Но Слово Божие призывает нас, чтобы мы с вами не останавливались на достигнутом, а что делали? Заднее забывайте, все забываем заднее и простираемся вперед. Все свои заслуги, регалии все там оставили и идем, и всегда каждый день нуждаемся в Господе. И мы также слышали о том, мне понравилась вот эта мысль, я нередко ее слышу, о том, что мудрой жене, добродетельной жене, да, и обычно говорят они братья, да, вот, часто вспоминают это место, говорят, но я так скажу, здесь должна быть обоюдная мудрость, без мудрого мужа не будет и мудрой жены, и наоборот. И оно должно быть все обоюдно. Мы знаем, что была в Ветхом Завете мудрая Авигея, а муж был глупый. Ну, не исправила она ситуации. Не сохранился брак, ничего там, так скажем, доброго не стало. Вот. Но когда оба человека ищут Господа, благоговеют пред Ним, вместе молятся, склоняют колени, как я беседовал с одной молодой семьёю, и у них такая проблема на тот момент была, что, говорят, мы привыкли молиться раздельно, по отдельности, и никак не можем начать вместе. Вот в жизни, чтобы быть нам мудрыми, семья была окутана Божьим благословением, вместе нужно делать, вместе трудиться, вместе молиться, вместе идти и совершать. И в этом есть мудрость Божие, и в этом есть воля Божия. Когда Христос был на вечере с учениками, то Он преломлял хлеб, раздавал чашу, и то, что Он делал, для учеников не было какой-то новостью, совершенно непознанной ими. Он не делал ничего странного на самом деле. В учении еврейского народа того времени это было нормальным явлением, когда разделяли хлеб и пили из одной чаши. Это делалось в определенном случае, когда некоторые люди между собою были объединены одним целым. И когда Христос раздавал чашу и раздавал хлеб, преломляя, да, Он показывал им, что они все объединяют одно. И очень важно, чтобы нам и в семьях быть одно, и между нами, чтобы было одно. И в этом есть Божье благословение и Божья мудрость. Я сегодня хотел бы обратить наше внимание на несколько мест Священного Писания, к некоторым историям обратиться. Я буду смотреть за временем и немножко смотреть за вами, чтобы то и другое было, так скажем, все правильно. Да, было одно, правильно сестра подметила. И то слово, к которому я хотел бы обратиться, и в первую очередь и к себе, и к вам, такими словами: хвала сегодня и хвала завтра. И, дорогие друзья, я думаю, что есть вещи, которые мы хотим, чтобы были постоянно, правда? Я думаю, что никто не откажется, чтобы каждый день давали зарплату, правда? Не раз в месяц, а почаще. И пенсию тоже бы. А в день, если по два раза, то я и не устану даже на почту сходить. Нет проблем. Я обязательно это сделаю. Никаких трудностей для меня не создается. Чем чаще, тем лучше, правда? Человек хочет определенного постоянства в определенных вещах. Я думаю, что многие из нас, а большинство из нас, живут в благоустроенном жилье. А есть места, где этого нету, или есть какие-то проблемы с этим связанные, да. И, к примеру, нам дают электричество только утром и вечером. А днем его нету. Комфортно нам будет? Некомфортно. Будет некомфортно, потому что мы хотим, чтобы постоянно было электричество. Если воду дают нам только ночью, а днем ее нету, то нам надо закупиться определенными емкостями, чтобы пользоваться водою и днем. Это некомфортно, это неудобно. И человек всегда будет искать возможность, как все-таки из этой ситуации выйти. Генератор купит или насос купит, начнет воду под землей искать. Но чтобы все время у него это было. Дорогие друзья, но на самом деле в нашей жизни, на самом деле в нашей жизни, переносим уже, так скажем, проекцию на нас, мы не всегда с вами сами бываем постоянны. Не всегда мы постоянно за все Бога благодарим, за все Бога хвалим и всему рады, что в нашу жизнь приходит. Одно место Священного Писания, которое мы с вами прочитаем, это написано в книге Исход, 14 глава. Известное место. Здесь говорится о том, когда народ израильский переходил через, подошел к Черному морю, и перед этим было очень славное и шествие их из Египта, очень славное. А у них повозки были полные золота, драгоценных тканей, различных драгоценных камней. Они ехали самые богатые на тот момент в восточном регионе. Они ехали самые богатые. Египет – это была, как сегодня, самая богатая какая-нибудь страна, да, которая имеет, так скажем, самый большой валовый доход. Это была очень-очень богатая страна, и ее всю обобрали. Обобрали самые бедные люди и в одночасье стали самыми богатыми. Они выезжают с этим золотом, с этим благом, вот, везут еще с собой скот там и так далее, и так далее. Еще даже хлеб у них с собой есть, или так скажем, даже тесто вывезенное, которое не успели они испечь. И они в таком состоянии выходят, и вот они подходят к Черному морю. Там происходит еще одно очень приятное для них событие. Моисей повелевает, Черное море раздвигается, и они по суше проходят и оказываются на другой стороне. И оборачиваются назад, видят, а там уже трупы египтян плавают уже. Их уже вымывает их уже на берег. Все, они их уже видят мертвыми. И последняя проблема, как они думали в их жизни, которая могла произойти, она утонула в этом море. И теперь все будет прекрасно. Золото есть, богатство, одежды, скот, дети все с нами. Никто не умер, не погиб, не утонул. Прекрасно, очень хорошо. Сегодня можно было сказать бы, вы самые счастливые люди на земле. И Слово Божие говорит, насколько они были счастливы, что даже прославили Господа в этом счастье. Исход 14 глава 31 стих говорит нам такие слова. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. И убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию». И говорили. Я думаю, что заранее текста этого пения не было. Я думаю, что они не репетировали, не готовились, но почему-то они все спели одну песнь, настолько они были наполнены этой хвалою Богу, насколько они были преисполнены радости, торжества, победы. Я думаю, что если бы мы там оказались и услышали эту песнь, это было бы очень величественное событие. И Слово Божие говорит нам, что они убоялись Господа. Они, конечно же, увидели великую славу, великую силу, увидели могущество Божие, и они устрашились, благоговение стали пред Богом. Писание говорит, они еще и поверили Господу. До этого мы не видим, чтобы они особенно верили, они все время сомневались, и Моисею не верили, да, и даже роптали на него, и так далее, но Слово Божие говорит, здесь они поверили Господу, они увидели великое чудо и поверили Господу. И третий момент, который здесь описан, они воспели Богу. Слово Божие говорит такие слова: весел ли кто из вас, пусть что делает? Поет псалмы, да? Ну, весел кто из вас? Поет псалмы, а говорит о веселье сердца. Говорит о том, что на сердце радостно. И вспомните себя, когда у вас на сердце хорошо, прекрасно, что? Мы что-то идем, напеваем, у нас там песень поется, там какая-нибудь торжественная такая, радостная, воодушевляющая нас, да? Ну, бывает, о скорбях человек тоже поет, но уже другие совершенно песни. Тут песня была торжественной. И, дорогие друзья, они вышли, все прекрасно, все хорошо, они так рады, счастливы. Я думаю, что каждый из нас был не против бы оказаться на их месте. Не нужно ждать зарплаты, не нужно ждать какой-то от кого-то подачки. У тебя на многие года, может быть, даже не одно поколение, все уже собрано. Писание говорит нам далее. Исход 15 глава, 22 стих и ниже читаем. «И повел Моисей Израиль от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды». Что-то не то произошло, правда? Все было прекрасно. Моисей, что случилось? Идем день, воды нет. Ну ладно, день-то мы потерпим. Может, что-то у нас там и с собой еще припасено, да, что-то есть там. Идем 2, уже допиваем то, что было с собою. Идем 3, ничего вообще уже нет. А там же скот, а там дети. А если животину не покормить, не попоить, она будет реветь так. И вот представьте, что там творилось. Это рев, это плач детей и совершенно растерянные, в полном смысле этого слова, родители, которые не знают, что в этой ситуации делать. И пришли они в меру. Ну вот какой-то хотя бы эпизод. И не могли пить воды. Ну, видимо, уже накинулись на эту воду, попробовали. И не смогли ее пить, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мера, то есть горечь. Была вода, но ее невозможно было пить. И вот такой ситуации оказался народ израильский. Все было прекрасно, хорошо, все их жизни радовало. Дорогие друзья, кто-нибудь видит в этих местах Священного Писания, чтобы там какая-либо песнь была? Никакой песни нет. Совершенно никакой песни. Человек совершенно не думает о том, чтобы за что-то в своей жизни прославить Господа. И когда нет воды, песнь не льется. И вода горькая, песнь тоже не льется. Человек вроде бы хочет себя утолить этим, но не может себя утолить. И вот знаете, когда я думал над этим местом Священного Писания, о том, что вода есть, а ее пить невозможно, а сильно хотелось бы. Вот так бывает, человек на что-то в своей жизни полагается. На обстоятельства, на какое-то доверие чье-либо, на людей полагается. И вроде бы хочется, чтобы с этого что-то взять и получить, и было хорошо. И оно благословение человеку не приносит. Благословение человеку не приносит. Слово Божие говорит об одном месте Священного Писания, когда народ израильский старался опереться о Египет. Это было намного позже. И Слово Божие что говорит? Он тебе пройдет, как трость через руку. Тебе будет очень больно от того, что ты пытаешься опереться на людей. Тебе будет горько, тебе будет неприятно. Дорогие друзья, а вместе с ними был на тот момент Моисей или нет? А у него был с собой запас воды? Не было. Моисей был на равных условиях со всеми. Для него отдельно тележку с водой никто не вез. Ее бы уже давно бы похитили. Ничего бы там не осталось. Моисей был на равных условиях. И Слово Божие говорит нам такие слова, 24 стих. «И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить?» И народ начинает роптать. «Что нам пить? Чем нам поддержать жизнь, Моисей? Мы увядаем, и совсем немного времени пройдет, мы просто умрем все! Мы погибнем, Моисей! Чем нам жизнь поддержать? Ты куда вообще повел? Пустыня! Мы у моря были, там можно было пить, какие-то источники там найти, там можно было питаться, и спокойно, очень хорошо у моря можно было жить. Ты куда привел в пустыню на 3 дня? Мы обратно уже не вернемся даже к морю. У нас просто сил не будет это сделать. Мы все погибнем в пустыне». Такое было их заключение. Недавно так все прекрасно складывалось. И Слово Божие говорит, а что сделал Моисей? Ну, надо было, наверное, тоже им что-то вслед сказать, правда? Или что-то ответить им. А Моисей что делает? Моисей возопил Господу. А Моисей знал, кому в данный момент нужно обращаться. И у Моисея на том моменте песнь Богу не закончилась. Он не перестал Богу петь. Он не перестал Бога славить. И в тот момент у него были близкие отношения с Богом. И мир из его сердца не ушел. Писание говорит, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Так Бог дал, там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. Дорогие друзья, когда это в жизни бывает и в нашей, мы идем, и пустыня. Мы думаем, что вода, а она горькая. Слово Божие что говорит? Господь что делает? Он испытывает. Я тебе давал благословение, ты меня славил там, тебе было хорошо и прекрасно. А давай посмотрим, насколько твое сердце ко мне прилеплено, насколько ты меня любишь, насколько ты тянешься ко мне и насколько ты надеешься на меня в своей жизни, когда я все это отниму от тебя, что в твоем сердце останется? Останется ли там хвала Господу? У Моисея хвала осталась. И Бог дал ему выход, и не только ему, и помиловал весь многолюдный народ израильский. Есть примерное предположение, что их было около 3 миллионов человек. Возможно, их было такое количество, и напоить их было непросто. Но ради Моисея Бог помиловал весь народ. И Слово Божие говорит такие слова, что он бросил туда дерево. Есть разное понимание, что такое дерево. Почему именно дерево, а не что-либо другое, ни камень, ни горсть песка там, ничего-либо еще Моисей положил туда. Но далее мы с вами видим ответ, что на том месте Господь дал устав и закон народу. Господь хочет, чтобы народ Божий искал исполнение воли Его. Когда Иисусу Христу в Гефсиманском саду было тяжело, Он что, какие слова сказал? «Да будет воля не моя, но твоя, Боже». Когда человек выбирает не свою волю, а волю Божию, он проходит Гефсиманию, он проходит Голгофу, он устаивает тогда, он проходит пустыню, он проходит меру, когда говорит «не моя воля, но твоя да будет». И Слово Божие далее говорит такие слова. «И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо Господь – целитель твой. И пришли в Елим, там было 12 источников воды и 70 финиковых деревьев, и расположились там станом при водах». Все кончилось. И все испыталось. Испыталось сердце каждого. Есть вещи, которые в жизни человек проходит, но они не постоянны. Они имеют временный промежуток. Есть благословение, оно имеет временный промежуток. Есть испытание, оно имеет временный промежуток. И за ним идет опять благословение. Господь показывает, не всегда в своей жизни так будет. Но самое главное, чтобы ты всегда мог доверять Богу, мог полагаться на Него, на Его Слово, на Его учение и верой проходить предлежащее поприще. Будем молиться.